Как мы знаем, святая великомученица Екатерина родилась и прожила свою краткую жизнь, юную жизнь, на пороге 3-4 веков, как раз в период, когда Римская империя была разделена на 4 части, в каждой из которых властвовал соправитель, четвертовластник, так называемый. И вот двое из них, особенно напуганы возрастанием новой, как ему казалось, религии, непонятной для языческого мира христианства, это Диоклетиан и Максимиан, два самых жестоких, самых кровавых поборника возрождения язычества в новом качестве, утверждения его и неспровержения христианской веры в границах Римской империи. И вот Египет, который в тот момент тоже был частью Римской империи, входил в ее состав, был поделен на княжества, в которых правили наместники из числа местной знати. И вот одним из таких наместников был египтянин, родовитый, очень богатый, который был отцом святой великомученицы Екатерины. Он сделал все, чтобы свою единственную, я подчеркиваю, это была его единственная дочь, воспитать в тех традициях, которые ему казались правильными, в которых он сам вырос, которые он почитал, и ничего лучшего он, конечно, не знал. Это была премудрость языческая. Это сегодня, братья и сестры, нам сложно представить себе, что Египет, который мы считаем страной третьего мира, может быть какой-то культурной столицей или центром каким-то культурным, цивилизационным. А когда-то именно так и было. И Александрия, в которой хранилось большинство рукописных свитков тогдашнего древнего мира, действительно была интеллектуальной столицей. Она впитывала в себя всю языческую мудрость не только всего Востока и Севера Африки, но еще и хранила в себе всю греческую мудрость. И люди, выросшие и воспитанные в Египте, поистине считали себя, ну, наверное, самыми передовыми, самыми образованными, самыми умными. И, конечно, такое состояние не могло не рождать в них гордыню. Особенно, когда эта гордыня не усмиряется в человеке никакой духовной борьбой, когда человеку неведом Христос и вера наша, то, конечно же, гордыня принимает самые чудовищные, безобразные формы. Она вырастает в такие нелепые истуканы в человеке, которые искажают все его природные дары, характер, волю. И вот такое явление мы наблюдаем в жизни как раз родителей святой великомученицы. Они были людьми знатными, богатыми, очень образованными, очень гордыми. Когда настала пора задуматься о выдании дочери замуж, мы знаем, что отец уготовил ей участь обычно быть женой какого-нибудь знатного, зажиточного, родовитого, властного. И с этой целью Екатерине стали свататься многочисленные женихи. Стали посещать ее, представлять себя, предлагать свои имения огромные, несметные богатства. Екатерина была чрезвычайно красива, и слава ее красоте выходила далеко даже за пределы самого Египта. Очень много женихов приезжало из разных земель, не только из самого Египта, но и из Ближнего Востока, с Антиохии, современной Сирии, с Палестины. И даже были те, кто переплывал в Средиземное море только для того, чтобы познакомиться с этой прекрасной девушкой и посмотреть на нее, любоваться. Так вот, что самое непонятное, наверное, в этой истории для современного человека, это то отношение к себе, которое испытывала сама Екатерина. Несмотря на свою потрясающую красоту, удивительную, почти неземную красоту, она, не будучи еще христианкой, не имела мнения о себе. Это позволило ей в тот момент, когда она встретила странствующего проповедника, получив весть о воскресении Христа, зажегся ею всей душой и всем сердцем. Мы видим, как удивительно исполняются иногда в людях, совершенно далеких от христианства, слова Спасителя. Блаженны нищие духом, говорит Господь, как от тех есть Царство Небесное. Так вот, святая великомученица Екатерина умудрилась быть нищей духом, обладая земным и мирским богатством и красотой. И всем этим она могла бы богатиться, она могла бы гордиться, кичиться, вменять это все в себе, заслугу, свою красоту и свое прекрасное блестящее образование, и свой высокий ум, тонкий. Но она ничего этого себе в заслугу не вменяла. И ее душа, талантливая душа, высокая душа, наверное, еще с ранних лет искала истину, искала настоящего Бога и не была удовлетворена вот этими истуканами, которые окружали ее, вот этим богатством, вот этими возможностями, которые давали ее рождение, ее семья. Поэтому, услышав о Христе, эта юная девушка воспылала к нему самой высокой неземной любовью. Она поняла, что кроме Христа в этом мире ничего ценного нет. Выше Христа ничего быть не может. А раз она так рано познала истину, то зачем ей все остальное? Зачем ей чита этого мира? Зачем ей прожигание своей жизни и утопание этой жизни в суете, либо в тщеславии, либо в каких-то развлечениях мира сего? Она твердо решила посвятить себя, как сказано в тропаре, жениху Христу, стать его невестой и поселиться в небесном царстве, стать гражданкой небесного царства. Вот такое вот высшее стремление, такой вот максималистский, наверное, по-настоящему юношеский максималистский такой вот позыв, порыв души. И она, надо сказать, последовала ему сразу. Она сразу объявила о своем решении родителям. Она сразу сказала, что никакое замужество, никакая семейная жизнь ее не интересует. И размениваться на это она не хочет и не будет. Отец воспылал гневом. Он сначала заточил ее в башне, лишил ее общения, лишил ее привычного круга жизни, вытащив ее из привычной обстановки, и надеялся, что это ее сложит. Но и в заточении, но и в лишении всего привычного святая великомученица Екатерина не упала духом. Наоборот, она обнаружила какое-то особенное внутреннее состояние. Она стала обращаться ко Христу, молиться так, как могла. И Господь укрепил ее, Господь подал ей новое знание. Он показал ей, приоткрыл ей завесу небесного царства, и она, увидав его красоту, увидав его сладость, еще больше укрепилась в ней. Мы знаем, как разворачивались события потом. И о попытке отца склонить ее уговорами различных языческих философов и мудрецов, и об угрозах и о увещеваниях, и в конце концов о лютой смерти, которую она претерпела за свою веру. По преданию, тело великомученицы было восхищено туда, где с телом живым был взят на небо пророк Моисей, на гору Синай. И там основан в память святой великомученицы Екатерины один из величайших монастырей православных, сегодня существующих на земле, Синайский монастырь. Он носит ее имя. Главный собор этого монастыря освящен в честь великомученицы Екатерины. Это поистине место особенное в жизни церкви. Это место, которое не посмел разорить даже так называемый пророк Магометан Мухаммед, который, подступив к его стенам, получив помощь обильную и увидев какую-то удивительную, настоящую любовь, без страха, без презрения к своим воинам, без осуждения, без какого-то, без надменности, его встретили, его воинов встретили просто как путников усталых, голодных, и накормили там. Он дал этому монастырю грамоту и приложил к ней свою руку правую с повелением никогда никому из своих последователей не вторгаться в этот монастырь, не чинить ему никакого вреда и всячески охранять и оберегать тех, кто живет внутри него. И эта удивительная грамота хранится в библиотеке монастыря и по сей день. Этот удивительный уголок пустыни, страшной пустыни, выжженной, гористой, опаленной солнцем, в которой бывают перепады температуры около 60 градусов, да? То есть от 50 градусов жары до минус 10 ночью в любое время года. Посещали в разное время разные подвижники. Одним из наших современников, которых мы знаем, и святых, которых мы любим, чтим, читаем, был преподобный Паисий Святогорец, который провел на Синае несколько лет. И он отмечал удивительную духовную атмосферу, которая, по его мнению, своей причиной как раз имеет близость святых мощей великомученицы Екатерины. Ее духа, который как бы обнимает целиком всю эту местность, как бы благословляет. Ее присутствие, которое помогает людям в этой суровой реальности пустынной жить, подвязаться, выживать во все времена, во времена войн, конфликтов, междоусобиц. Посмотрите, как раздирает Ближний Восток. Но то, что этот монастырь уцелел за столько лет, сотен лет, это великое чудо, Господь. И это, конечно же, то благоволение, которое Господь имеет к самой великомученице Екатерине. Есть очень много свидетельств наших современников, которые когда-то в разные времена бывали там. И я, наверное, думаю, что мы с вами одни из тех, кто, наверное, мог бы свою главу вписать в эту книгу. Потому что, несмотря на то, что мы не были в этом удивительном месте, но мы, наверное, с вами в не менее удивительном месте находимся, потому что мы каждый день молимся в пределе, освященном в честь нашей небесной покровительницы. И, наверное, было бы неблагодарно, черной неблагодарностью было бы не замечать ее помощи каждодневно. Мне кажется, она помогает нам даже тогда, когда мы не просим. И особенно трогательно, когда ты встречаешь это имя где-то в другом месте. Встречаешь храм, освященный в ее честь, встречаешь предел, освященный в ее честь. И понимаешь, что это тебе дар от Бога не просто так. Это ее помощь, это ее покровительство, это ее заступничество. Вот будем ее помнить, будем ей молиться, и будем, наверное, стараться нашей молодежи иногда напоминать, что вот это по-настоящему выбор высокого, юного, неиспачканного сердца. Не тщета и суета мира этого, ни развлечения, ни наслаждения, ни гордыня, ни богатство, ни похоть. А стремление ко Христу, вот что должно быть нашим богатством и настоящим нашим утешением. Молитвами покровительницы и заступницы нашей, святой великомученицы Екатерины, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Праздник Андрея Христова. Всех наших Екатерин поздравляю с Бога, всем причастников поздравляю. Давайте выслушаем слова благодарности, молитву по святому причащению. Пройдем ко Христу. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе!